Дым по трубе, дым по трубе. Эх, эх, эх. Плуг разрушения вынесет всех.
Харпер поцеловала его в мокрую от пота щеку, поднялась и кивнула Алле. Алле пригнулась и ухватила лестницу. «Пошли», — сказала Харпер.
Глава
25. Озеро осталось за спиной, и вскоре они шли по еще одной выгоревшей зоне. Низкие тучи дыма застилали небо, в дождевиках было жарко и липко. Ветер налетал резкими порывами, взметая песок. Пепел набивался Харпер в рот и в глаза. Алле собирала пепел на длинных ресницах и бровях и в коротких щетинистых волосах. С покрасневшими от пыли глазами Алле напоминала альбиноса. Остановились на отдых, и Харпер проверила пульс Джона. Слабый и неровный. Она растолкла еще 4 таблетки аспирина и заставила его проглотить. Ближе к вечеру они поднялись на холм и увидели внизу зелень, на этот раз с обеих сторон дороги. Справа качался хвойный лес. Слева тянулся бурый луг, окаймленный кустиками черники, на которых еще не было и намека на ягоды. В миле от себя они увидели белый сельский дом, сарай и стальную силосную башню. Когда до строения оставалось уже немного, Харпер увидела перед домом женщину, которая, прикрыв ладонью глаза, глядела на пришельцев. Хлопнула сетчатая дверь. Залаяла собака. Они подошли к изгороди из ошкуренных бревен, за которыми стояли сельские постройки. Черный ретривер бегал взад-вперед на цепи и безостановочно лаял на чужаков. Его безумные глаза сверкали. С забора свисала белая простыня, хлопая на ветру. На ней маркером было написано: «Мы здоровы. Пожалуйста, идите дальше. До Макиаса. 126 миль. Господь любит вас и бережет. Помощь впереди».
«Вот засранцы», — прошептала Алле.
«У этих засранцев, возможно, есть дети», — сказала Харпер. «И им не хочется, чтобы дети сгорели заживо».
«Сгореть заживо!»
— прокаркал пожарный и закашлялся, извиваясь на своих носилках. Женщина по-прежнему смотрела на них с верхней ступеньки крыльца. Она словно явилась из другого столетия, в платье до лодыжек и синей джинсовой куртке, с платком, повязанным поверх сидеющих каштановых волос. У забора стояли бумажные стаканчики с чем-то вроде апельсинового гаторейда. Ник поднял стаканчик, принюхался и взглядом попросил у Харпер разрешения. Она кивнула. «Можно пить».
«А если там яд?» — спросила Алле.
«Убить нас можно гораздо проще», — сказала Харпер. «Можно просто пристрелить. Спорим, у мужчины, который глядит со второго этажа, в руках винтовка».
Алле с удивлением снова посмотрела на дом. Мужчина со впалыми щеками и зачесанными назад черными волосами, посеребренными сединой на висках, стоял у верхнего окна справа от входной двери, смотрел невозмутимо и не моргая. Взгляд снайпера. Женщина наблюдала, как они пьют, и не произносила ни слова. Харпер подумал, что напиток — разведенный порошок танк. В любом случае он был сладкий и чистый. От него можно было почувствовать себя человеком.
«Спасибо», — сказала Харпер. Женщина кивнула. Харпер собралась уходить, но помедлила и перегнулась через изгородь. «Наш друг болен. Очень болен. Ему нужны антибиотики. У вас есть антибиотики?»
Женщина задумалась, наморщив лоб. Посмотрела на пожарного, привязанного к носилкам, потом на Харпер. Шагнула к ним и собралась что-то сказать, но тут со стуком распахнулось окно на втором этаже.
«Идите дальше!» — крикнул мужчина.
Харпер была права. У него была винтовка, хотя он не целился в них, а просто прижал ее к груди.
«Сделайте хоть один шаг на эту сторону забора, второго не будет. Место для таких, как вы, на севере».
«Один из них болен», — сказала женщина. Ее муж рассмеялся.
«Они все больны».
Глава 26.
Все следующее утро Харпер ощущала на себе взгляды. За ними наблюдали, иногда из-под тишка, иногда явно.
Старик в майке-алкоголичке пялился на них из-за сетчатой двери коттеджа. Трое сопливых, почти одинаковых мальчишек глядели из окна одноэтажного дома. Ник помахал рукой. Они не помахали в ответ. Потом за ними ехала черная машина, почти четверть мили, хрустя гравием под колесами. Тормозила, когда останавливались они. Трогалась, стоило им продолжить движение. Четыре человека. Двое на передних сиденьях, двое сзади. Мужчины во фланелевых охотничьих куртках и фетровых шляпах. «Они, скорее всего, вооружены», — сказал Рене. «Думаете, мы в безопасности?» «Нет, не отвечайте. Говорят, что не бывает глупых вопросов, но я, кажется, один все-таки изобрела. Мы не были в безопасности много месяцев». Черная машина сопровождала их больше часа, а потом внезапно ускорилась и свернула на узкую сельскую дорогу, расшвыривая камни из-под колес. Один из пассажиров выбросил в окно пустую пивную банку. Впрочем, Харпер не показалось, чтобы он целился в них. Оружие она так и не увидела, но когда машина поворачивала, толстый краснолицый мужчина на заднем сиденье выставил палец, изображая пистолет, прицелился в Ника и нажал воображаемый спусковой крючок. Бах! К самому концу дня они достигли Баксфордского торгового центра, судя по виду, бывшую конюшню с коновизью у дороги и оконными рамами из необработанной сосны. Над входной дверью торчали оленьи рога. На деревянном крыльце собирала пыль неработающая машина для продажи кока-колы из 40-х годов. Стоянка для машин была пуста, а на белой простыне, перекинутой через цепь, черной краской было написано: «Все здоровые – сюда, больные – идите дальше». Однако по эту сторону ржавой цепи стоял складной столик, и на нем картонные миски с супом. Куриная лапша. В ряд выстроились бумажные стаканчики с водой. От одного запаха куриной лапши слюны и железы Харпер заработали, а желудок свело от голода. Но не еда привела ее в восторг. На углу столика стояла бутылочка с розовым сиропом, и рядом лежала маленькая пластиковая спринцовка. Такой спринцовкой дают лекарства собакам и маленьким детям. Этикетка на бутылочке гласила «эритромицин», и на рецепте была указана доза для какого-то лаки. Срок годности истек больше года назад, и в заляпанной бутылочке осталась только половина. Под бутылочкой оказался линованный листок из блокнота. «Слышал, у вас больной. Это поможет?» Харпер взяла бутылочку в руку и посмотрела на Баксфордский торговый центр. Черный мужчина во фланелевой рубашке и в очках золотой оправой на кончике носа смотрел на нее из-за витрины, заставленной всякой всячиной. Деревянная статуэтка лося, лампа из плавника. Харпер подняла руку в знак признательности. Мужчина кивнул, сверкнув очками, и скрылся во мраке. Харпер дала Джону первую дозу, впрыснув ее поближе к корню языка, и добавил аспирин. Остальные сидели на краю дороги, хлебая из картонных мисок чуть теплый суп. Оранжевый знак «Объезд для больных» указывал на запад, по сельской дороге, в сторону от Баксфорда. Но они помедлили у деревянного барьера. Больным проходить запрещено, чтобы поглядеть на шоссе, ведущее прямо в город и дальше к морю. Дорогу затеняли большие пышные дубы, вдоль нее стояли двух- и трехэтажные дома в колониальном стиле. Темнело, и Харпер заметила свет в домах, электрический свет. От уличных фонарей лилось голубое сияние. «Господи», — сказала Рене, — «мы снова попали в ту часть мира, где есть электричество». «Нет, мы...» «Нет», — возразила Али. «Та часть мира, за барьером. Как думаете, что будет, если мы попробуем войти?» «Не знаю, и выяснять мы не будем. Пойдем, куда показывает знак, и будем делать то, что говорят», — сказала Харпер. «Проходите сюда», — пробормотала Али. «Поднимайтесь по пандусу и прямо на бойню. По одному, пожалуйста, не толкайтесь». «Если бы нас хотели убить, у них была уйма возможностей», — заметила Рене. «Не слушайте меня», — вздохнула Али. «Я просто прокаженный подросток-изгой». Глава 27. Ночь они провели в общественно-палаточном лагере, предназначенном специально для зараженных.